Елизавета Дворецкая. Весна незнаемая. Книга вторая. Перекресток зимы и лета. Глава первая. Громобой стоял, опустив к ноге княжеский меч, и смотрел прямо перед собой. Взгляд упирался в толстую в крупных трещинах кору старого дуба, утопавшего в снегу. В памяти бродили отголоски громовых раскатов, снова и снова отражаясь от чего-то в голове. Кожа еще помнила палящее дыхание пламени, а рукам и плечам было тяжело, как после какой-то неподъемно трудной работы. И больше он ничего не помнил, как будто пришел сюда во сне и вот только сейчас проснулся. С трудом оторвав конец клинка от снега, громобой приподнял меч. На клинке блестела темно-синяя окалина, похожая на кайму молнии в темной туче. От меча веяло жаром. Но ни следов крови на лезвии, ни кого-нибудь похожего на врага вокруг. Громобой убрал меч в ножны и потер лоб ладонью. Как же он попал сюда? Зачем-то же он пришел на этот пустой, засыпанный и задушенный снегом берег к этому дубу. Для чего-то же он достал меч, на кого-то им замахивался. И, видимо, ударил, и не зря, раз больше никого и ничего здесь нет. В мышцах еще жило воспоминание о каком-то усилии, но в голове была пустота. И прежде с ним бывало, что он слишком расходился в обрядовых поединках Перунова дня или в битвах у ледяных гор, зимой сооружаемых у оврагов за вымолом, а потом себя не помнил и только дивился, сколько рук и ног невезучих соперников сумел сгоряча повредить. Кого возьмет за руку, у того рука вон, кого возьмет за ногу, у того нога вон, а возьмет за голову, так и крутит ровно пуговицу. Кто смеялся, кто причитал, а ему было стыдно, медведь рыжий. Воспоминания о чем-то когда-то очень близком, как собственная кожа, а сейчас ушедшем за горы и леса, стучалось в сознание и мешало сосредоточиться. Нет, эти поединки и пляски, это копошение пестрой людской толпы, смех и голоса девушек — это не то. Сейчас не это нужно. Сейчас надо вспомнить, как он сюда попал и что тут делал. Где-то рядом мерещилась черная пропасть. Его сила ушла в эту пропасть и что-то там сделала, но это дело было настолько ему чуждо, что разум туда заглянуть не мог. Громобой испытывал странное, непривычное беспокойство, точно какая-то часть его самого ему не принадлежала. Как будто рука или нога осталась за чужими запертыми воротами, во власти каких-то неведомых сил, хотя сам он продолжает ее ощущать как живую и свою. Бред собачий. А на берегу не было никого, кто мог бы ему хоть что-то разъяснить. Ветер равнодушно посвистывал в деревьях, мертвенно качались тонкие желтые стебельки над толщей сугробов. Весь берег, как облаком, был покрыт одиночеством. Безжизненность, пустота вырастали из снегов и наполняли воздух, как будто на всем свете нет других людей, кроме него. Оглядевшись еще раз, громобой заметил на снегу следы. Следы были маленькие и странно неглубокие. Там, где сам громобой проваливался по колено, эти следочки погружались не глубже толщины ладони. Они тянулись вдоль берега, откуда-то издалека к дубу, рядом со следами самого громобоя, и возле дуба кончались. Кое-где они были перекрыты следами громобоя, значит, они пришли вместе, притом он шел позади. И видел его, ее. Следы, скорее, женские. Но кто она была? И где она теперь? В голове гудело, как после сильного удара, и даже эти не слишком сложные рассуждения дались нелегко. Громобой снова вытер лоб. Волосы взмокли от пота, хотя вокруг было скорее холодно, чем жарко. Вспомнить ничего не удавалось. Он видел следы на берегу, но никаких воспоминаний вид их не вызывал. Пусто и ровно, как снежное поле. «Здравствуй, сынок», — произнес рядом спокойный женский голос. Вздрогнув от неожиданности, громобой обернулся. Из-за дуба вышла женщина. Ее не было за деревом, пока он стоял на месте и думал. Она не могла ниоткуда подойти. С высокого мыска вся местность вокруг довольно хорошо просматривалась. Она выскользнула из какой-то неприметной щели, что вела в этот пустой зимний мир из другого, совсем другого. Вид ее показался смутно знакомым. Средних лет, высокая, худощавая, большеглазая, с тонкими, строго сжатыми губами, с которых никогда не слетит лишнее слово. Одетая в простую, грубоватую одежду, с повоем на голове, какие носят матери родов, Она казалась одной из тысяч таких же женщин и в то же время первой среди всех, единственной и самой главной. Под строгим взглядом ее серых глаз, при виде суровых черт ее смуглого лица, Громобою стало неуютно, как будто он, здоровый и сильный, превратился в мальчика перед лицом строгой матери. «Снова довелось свидеться», — продолжала женщина, и Громобой, опомнившись, поклонился. «А теперь ты что же, по своей воле или по неволе пришел?» Женщина слегка склонила на бок голову и глядела на него испытывающе, точно от его ответа многое зависело. И Громобой вспомнил, что уже однажды отвечал ей на этот вопрос. Вспомнилась темная избушка, в которой ему было тесно, и где он почти доставал головой до кровли. Вспомнилась дверь, через которую незнамо куда и выйдешь, то ли в прошедший век, то ли на Калинов мост, то ли, если повезет, к себе домой. И мелькнуло первое робкое воспоминание. В той избушке рядом с ним стоял кто-то, непоседливый, легкий, слабый, как облачко тумана. Но он, Громобой, почему-то был сильно привязан к этому существу, не мыслил себя без него. Но оно теперь потерялось, оставило немые следы на снегу и пропало. «Да, по неволе не ходим», — Громобой ухмыльнулся, радуясь, что вспомнил таки нужные слова, и снова повернул избушку. Женщина улыбнулась, лицо ее стало мягче и приветливее, как будто по этим словам она узнала его и решила, что с ним стоит разговаривать. «Здравствуй, матушка». Громобой еще раз поклонился. В голове с каждым мгновением яснело, он теперь помнил почти все, что привело его к этому дубу, кроме одного. «В добрый час я тебя встретил. Помоги еще раз, наставь на ум». «Не помнишь?» — понимающе спросила Мудрава. Громобой мотнул головой. Он уже догадался, что в потере памяти нет его вины и что иначе и быть не могло. Он помнил всю дорогу от Прямичева и Угор. Не помнил только, зачем пришел из Угора к этому дубу. Как видно, здесь он повстречался с чем-то таким, против чего его память и разум были слабоваты. «Так и есть», — Мудрава кивнула. «Унесло ее от тебя. Знать, пути разошлись. Вместе вам быть не время». «Кто?» — нетерпеливо воскликнул Громобой, но Мудрава продолжала, как не слыша. «И то верно, где же бывало, чтобы среди зимы и лета с весной рука об руку ходила? Да, ну и хорошо, раз унесло ее от тебя, стало быть, дух ее пробудился. Вошла в нее весна, потому ворота и увели ее. А так, хоть и не вертится годовое колесо, а уже скрипит, еще толканешь, гляди и пойдет. Только вот искать ее тебе долго придется. Далеко она теперь. За лесами дремучими, за горами толкучими, за котлами кипучими, за огнями палючими. Завладел ею Велес». «Стой!» — Громобой шагнул к Мудраве. Она замолчала, пристально глядя на него, словно проверяла, что пробудили в его душе ее слова. «Стой, мать!» — повторил он, хмурясь от усилия вспомнить. Он хотел непременно вспомнить сам, но образ не давался. Туманное облачко реяло совсем близко, обдавало тонким теплым запахом цветов, но ни лица, ни имени. Оно почти касалось его, оно звало, толкало, теребило, мучило сознанием чего-то важного, потерянного. Велес. Громобой с мучительным усилием пытался схватить что-то, что носилось возле самого порога сознания. «Не Велес, а сын его. Огнияр, да?» Он требовательно глянул на Мудраву. «Я к нему шел, потому, как сказали, что он лели у себя заточил, и оттого весна не приходит. Вела сказала...» Громобой смутно помнил, откуда все это взял, но в самом знании был уверен. «Я же его искал. Она... Кто она?» «Весна красна», — Мудрава вздохнула. «Слушай, сынок, и я не знала, теперь знаю. Лелю заточил не Велес и не сын его, а Светловой, сын князя Речевинского. Он и чашу судеб разбил, и тем чашу годового круга разрушил. Теперь Леля в Ладиной роще над Сварожцем живет и выйти оттуда не может. Огонь небесный рощу кольцом окружает, не пускает ее на волю, а мать ее к ней. Иди туда. Эта роща — твоя дорога к ледяным горам, к новой Леле. Через рощу ты пройдешь и ее на волю выведешь. Всему белу свету весну дашь.